Ну и интересно, вслед высказанным мыслям, равно как и сегодня были и другие, весьма интересное заявление высших государственных чиновников нашей с вами страны, побеседовать и оценить это все вместе с компетентными людьми. Сейчас на прямой линии с нами политолог, декан факультета медиа, коммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с, наверное, главного заявления Путина. Новый этап истории, когда динамику роста, ну и общества, наверное, экономики в том числе, обеспечивает именно суверенность. Как вы это понимаете и корреспондируется это ли с вашими ощущениями? Алло. Юрий Владимирович? Да, Юрий Владимирович, видимо, у нас связь прервалась, вроде бы поздоровались, все было нормально. Ну, я еще добавлю о нескольких вещах, которых упомянул президент России. Прежде всего, он предложил опираться на традиции и ценности, не забывая при этом смотреть в будущее. По-моему, Юрий Владимирович появился.
Да.
Давайте я еще раз повторю вопрос, потому что, может быть, вы часть не услышали. Путин сказал, что новый этап истории должен быть обеспечен динамикой роста, которая не может быть достигнута без суверенности того или иного государства, то есть будущее за суверенными странами. Я так это понял, с вашей точки зрения.
Совершенно верно. Ну, прежде всего, динамика роста нашего государства и нашего народа. Почему? Потому что все-таки в мире, в постколониальном мире мы с вами живем, и прямо на наших глазах происходит это освобождение от колониального состояния, когда был один гегемон американцы и разного рода там обслуживающий персонал. Нас тоже пытались втиснуть в это прокрустово ложе, и, надо сказать честно, им достаточно долгий период времени удавалось это делать, прежде всего в лихие 90-е. Но с начала 2000-х Россия начала просыпаться, освобождаться. Понимаете, в будущем мире, в той конфигурации, которая складывается, в которой будет много разных центров влияния, скажем так, которые будут собираться вокруг своего ядра, одним из этих ядр является именно Россия. И, конечно же, у нас для того, чтобы в этом новом мире существовать самостоятельно, самодостаточно, прежде всего ориентируясь на благополучие граждан, живущих в нашей стране и находящихся в ореоле нашей русской цивилизации, есть все необходимое. У нас огромное количество ресурсов, у нас замечательные фундаментальные философские основы, прежде всего опирающиеся на традиционные ценности. Главное, у нас есть немалое количество приоритетных направлений в технологическом смысле. Мы сильны во многих направлениях, там космоса, атомной энергетики, ну и так далее. То есть есть чем, есть благодаря чему идти уверенно и смотреть уверенно в завтрашний день. Поэтому, конечно, Владимир Владимирович прав. Но смотрите, вот получается, что как только нас перестают грабить, как только мы перестаем быть неким, любая страна, в том числе и наша, да, перестает быть неким сырьевым придатком для стран первого мира, так называемых цивилизованных стран, куда они сами себя отнесли, а по факту это просто грабящие страны. Да, моментально эти государства, эти народы становятся крепко на ноги, начинают себя нормально чувствовать. Вот смотрите, вроде против нас, ну действительно, ведется просто ошеломляющая, какая-то неимоверная война, экономическая прежде всего, война против России. Но мы стоим. А почему у нас это получается? Да потому что мы перестали продавать, как говорится, за бесценок наши ресурсы, наши богатства. Мы перестали быть обслуживающим персоналом. Мы самодостаточная цивилизация. И в этой самодостаточной цивилизации, в этом состоянии мы смело шагаем в будущее.
Ну, давайте еще вот два пункта, которые я для себя отметил. Первый из них – более справедливые и открытые механизмы участия граждан в жизни страны и вместе с тем нестандартные опережающие идеи. Это связано друг с другом. Как создать такие механизмы, более справедливые и открытые, чтобы люди могли участвовать в жизни страны?
Ну, Владимир Владимирович, безусловно, как человек, знающий историю, понимающий, что нельзя перечеркивать все прошлое ради того, чтобы опять начинать строить с нуля, он прекрасно понимает, что в той самой даже псевдодемократии, которую несут наши либеральные западные партнеры, вернее соседи, потому что партнерами их сложно назвать, есть тоже здравое зерно. На низовом уровне демократия крайне важна, когда люди там начинают выбирать себе человека, которого лично знают. Не по телевизору на него смотрят, не на плакатах на него смотрят, а лично знают его с детства, знают его родители, его семью, видят, какой он хозяин. Такого человека, которого ты знаешь насквозь, за него действительно можно голосовать или не голосовать. Не на уровне нравится, не нравится, а воспринимая этого человека как действительно хозяйственника или наоборот афериста. Что касается системы государственного устройства, конечно же, Путин давно уже об этом говорит, что надо менять систему. Необходимо, крайне важно России выработать свою новую модель государственного устройства, которое будет учитывать наш уникальный исторический опыт. Ведь за последние там 150 лет Россия прожила совершенно разные системы. У нас еще есть там имперское основание, мы ее знаем и по книгам помним, да, по нашим там дедушке, бабушке еще нам рассказывали, что такое была Российская империя. Мы знаем, многие из нас, по крайней мере, наши сверстники знают, что такое Советский Союз. Теперь мы знаем, собственно говоря, что такое постсоветское пространство, которое некоторые называют капитализмом, но это сложно назвать таковым, потому что все-таки в нас остались все эти еще социальные какие-то моменты, которые не позволяют нам сказать...
Нет, но, Юрий Владимирович, частная собственность на средства производства у нас присутствует. Вы же, наверное, конечно, тоже марксист, конечно, как и я в этом плане.
Там нет, все... Я не марксист, вообще даже скорее наоборот. Я категорически против отношусь к марксизму, потому что считаю, что это одно из направлений сатанизма и абсолютно...
О, как, свободное. Ну кстати, хорошо,
то,
да.
То, что делал Карл Маркс, сам этого не скрывал. Он действительно был сатанистом, более того, открыто высказывался против русских. Масса таких его цитат существует. Нет, я как раз не марксист, я как раз больше имперец. И в этом смысле считаю, что если Россия все-таки будет строиться по принципу не некого сообщества разного рода республик, а по принципу единой и неделимой, это основа имперского мышления, да, то тогда у нас все получится. Если же мы будем продолжать играть в некий парад суверенитетов, то рано или поздно удастся Западу добиться того, чего они пытаются сделать. Они сделали это с Советским Союзом, раздробив нас на искусственные республики. Сейчас, вы слышали, да, они там очередной конгресс организовали порабощенных России народов. Да, и там уже нарисовали, разделили Россию на разного рода республики, к которым они хотели бы, чтобы мы пришли. Нет, мы русская цивилизация, в русской цивилизации любой народ чувствует себя комфортно. Понятие русский — это даже скорее наднациональное понятие, имеющее большее отношение к духовно-нравственным и моральному выбору. Поэтому здесь, в этом смысле, Владимир Владимирович абсолютно прав. Назрела необходимость трансформироваться, опять же, не разрушать то, что было, чтобы потом строить непонятно что, а все-таки медленно, но аккуратно трансформироваться без глобальных потрясений. И это у нас, кстати, получается благодаря, прежде всего, видению этого процесса нашего руководства. Вот трансформироваться в сторону все-таки более открытого для народонаселения государства. Ведь технологии, которые сегодня существуют, если ими не манипулировать, а если их действительно использовать во благо, это как теория мирного атома, да, они позволяют действительно людям высказывать свое мнение. Люди-то у нас умные. Ну, люди, ум, народ, мудрый русский народ. Опять же, в силу там сложившихся исторических событий в том числе. И ошибок, и правильных поступков. Поскольку мудрый народ, надо к нему прислушиваться. Он часто густо бывает очень прав. Ведь, более того, когда ты примеряешь на себя, не просто где-нибудь там, знаете, какая-то фантомная история, которая якобы к тебе не имеет отношения. Нет, примеряешь на себя ту или иную концепцию, то или иное решение, конкретно к своей семье, к своему дому, к своим детям, ты совершенно по-другому начинаешь оценивать риски. Ты не будешь брать в долг, если у тебя дома нечего поесть. Ты будешь все-таки думать, где бы сэкономить, где бы выкроить, где бы договориться с кем-то скооперироваться. А в этом смысле общинный уклад, конечно, он крайне интересен для нас. Это вообще отдельная тема для разговора. То есть в этом смысле нам есть куда двигаться и есть что созидать. Ну, а, честно говоря, большую конкретику, конечно, хочется услышать. Я думаю, что мы ее увидим. Потому что те, например, перестановки в правительстве, которые уже начинают происходить...
Ну, вы мантру вы имеете в виду, наверное, да, с движением к государственному капитализму?
Ну,
большего части государства.
Хотя, конечно, хотелось бы все-таки в лице Мантурова видеть больше каких-то успешных проектов, чтобы получалась там, например, история с авиацией, с автопромом. Здесь я не могу ничего сказать, ни хорошего, ни плохого. Результатов особых, то, чем он занимался, я не увидел. Но будем надеяться, что эти результаты рассмотрел лично Владимир Владимирович. Вот. Но есть и другие телодвижения, которые... То есть мне интересно, насколько будет сейчас привлекаться именно из регионального уровня на общегосударственный уровень губернаторы. Например, тот же Тюмин, тот же Дегтярев. То есть очень много толковых, молодых, амбициозных в меру губернаторов, которые имеют уникальный опыт руководства большими территориями для того, чтобы их опыт использовать в рамках всего государства.
Ну, такие примеры есть. Хуснуллин тот же, например, уж вот конечно, с кем связаны успехи. Юрий Владимирович, давайте все-таки очень, с моей точки зрения, важные сегодня слова сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В частности, он заявил о том, что географические задачи специальной операции меняются. В интервью главному редактору RT медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симонян они были произнесены. В частности, с поступлением на Украину дальнобойных орудий, хаймарсов тех же самых, вот будет эта граница отодвигаться, и что сейчас уже предлагаться будут другие условия в сравнении с тем, которые были по вот итогам стамбульских недоговоренностей, а просто переговоров, там какие-то вещи. Вот что такое расширение географии, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, это все прозвучало в свете того, что на Украину должны поставить. Раньше было 4, теперь уже 50 установок «Хаймарс». Очевидно, что они все-таки имеют определенное влияние на ход событий, ход военных действий. И мы, конечно, должны это учитывать. Более того, все чаще звучат голоса на Западе и в Украине о том, что им надо дальнобойные ставить, поставлять снаряды, ракеты, которые будут там за 300 километров бить. Это все, естественно, усиливает угрозу по отношению к тем людям, которые живут и в самой Российской Федерации. Мы же видим, что творится с Белгородской, Курской и так далее, да, Ростов. Вот, и по отношению к тем людям, тем нашим людям, которых мы освобождаем от украинского нацизма. Конечно, однозначно решение, вернее, решение тех задач, которые были поставлены главнокомандующим перед нашей армией, перед силами специальных операций по демилитаризации и денацификации, предвидят зачистку всей территории нынешней Украины, включая, кстати, и Галичину, даже Засбручанскую, которая пытается стать частью Польши. Но то, что озвучил сегодня Лавров, и как он это сделал, мне все время вспоминаю такую политическую шутку, да, те, кто не умеет слушать Лаврова, тот будет...
Слушать Шойгу.
Это очень важно, и это очень сегодня, учитывая, опять же, активизацию нашего министра обороны, он как раз там на линии соприкосновения, на линии фронта рядом проехал, провел определенные встречи. Я так понимаю, многие надеются, что это каким-то образом предтеча грядущих событий. Не знаю, не будем забегать наперед. Вот. Но Лавров абсолютно прав. И более того, все прекрасно понимают, что чем дальше будет линия фронта продвигаться вглубь Украины, тем больше и больше будет более агрессивно вести себя Запад, который по факту руками Украины воюет с нами. Мы сегодня сражаемся же не просто с Зеленским, там, вот этой вот шайкой нацистов. Нет, мы сражаемся с мировым нацизмом. Во главе с американцами, там, британцами прежде всего. Конечно же, там еще масса подхрюкивающих им разного рода немцев и французов. Но в целом они все собрались в коалицию для того, чтобы задавить Россию. Им плевать они хотели на Украину. Слушайте, если бы они действительно хотели благо Украине и украинцам, украинскому народу, то они, конечно же, вместо пушек поставляли бы туда станки, ставили бы там предприятия, делали бы все возможное, чтобы там развивалась промышленность. Все остальное, но они этого не делали.
Причем делали это давно. Я бы сказал так, а не сейчас.
Они не собирались этого делать, потому что для них украинцы такие же, как и мы с вами, русские. И то, что гибнут украинцы там, в борьбе с нами, для Запада это великолепная, из разряда мечты ситуация, о которой, может быть, даже не могли мечтать, чтобы русские убивали русских, понимаете? Поэтому каждый украинец, который гибнет за западную мечту, он должен понимать, что по факту его просто сам Запад... Вы же слышали последние события, вот последняя информация, жуткие просто истории про черную трансплантологию, когда ВСУшников, там раненых, тяжело раненых, специально вводят в искусственную кому для того, чтобы изымать их органы.
Но это мы видели в Косово же, разве нет? Это же то же самое все.
Совершенно верно. То есть они действуют по одним и тем же лекалам.
Конечно.
Но здесь ужас в чем? В том, что они, как и тогда, там, 80 лет назад, как гитлеровская Германия, поставили на поток добычу ресурсов из человека. Тогда они добывали волосы, зубы, там, кости, все, кожу, сумочки. И сейчас, по факту, они делают то же самое, одни и те же лекала. Точно так же они поставили на поток добычу органов. Просто тогда, 80 лет, это было невозможно делать надо. А сегодня это возможно. И так во всем, что ни возьми. Поэтому, конечно, мы должны это все дело заканчивать. Конечно, мы должны водрузить свое знамя над рейхстагом, нацистским украинским рейхстагом, который, вероятнее всего, все-таки во Львове находится. И обязательно у нас с вами должен быть наш День Победы. У наших дедов есть 9 мая, мы его празднуем, учтим, мы вдохновляемся. А мы с вами сегодня куем новую историю. У нас будет новый День Победы, который будут праздновать и наши дети, и наши внуки.
Юрий Владимирович, еще два очень важных вопроса хотелось мне осветить, так довольно-таки коротко. Вот то, что заявления Лаврова сейчас прозвучали, это ответ на аналогичные высказывания свои, вернее, Кулебы и Арестовича, либо это использование их риторики. Но ведь они сказали, что они будут бить по Крымскому мосту, что они там захватят это, захватят то, только поставьте нам оружие. Или это все-таки самостоятельные какие-то планы?
Ну, слушайте, российская политика во главе с Сергеем Викторовичем уже давным-давно перестала пристраиваться и реагировать на чью-то, играть вторым номером. Нет, мы уже давно играем первым номером в этом спектакле, назовем это так, хоть и кровавым для нас. Нет, это не столько реакция, сколько использование. Безусловно, понятно, что нужен был повод, чтобы озвучить наши дальнейшие цели. Очень радует, что все-таки прозвучало, что территория наших задач расширяется, что очень многие люди переживали, что неужели просто дойдем до границы областей Луганской, Донецкой, и что все? Нет, не все. Не все. До тех пор, пока мы не будем чувствовать безопасность, что находятся в безопасности русские люди, живущие на территории нынешней Украины, а я думаю, что на самом деле все это будет частью единой неделимой России. Посмотрите, как люди сами поднимают русские флаги. Сами поднимают, их никто не заставляет. Они срывают все эти нацистские символики, трезубцы и все остальное. Они хотят быть русскими, они будут русскими. Вот. Поэтому, конечно же, Лавров эту тему правильно, как он умеет это делать, использовал, но она созревала. Просто мы ждали повода, мы его получили от этих идиотов.
Спасибо вам большое. Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, был на связи со студией «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Ну, а теперь Юрия Кота сменяет Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот действительно поступают сейчас разные новости о том, как ситуация меняется на линии соприкосновения, но сейчас новостей стало значительно меньше, чем когда освобождали Лисичанск и Северодонецк. Вы с чем это связываете?
Просто сейчас основные задачи, связанные с агломерацией Славянск и Краматорск, там грядет будущее сражение, возможно, и всей операции. И сейчас потихонечку вгрызаемся в Авдеевку, потому что ее нельзя оставлять в тылу. Если мы начнем атаки на Славянск-Краматорск, то Авдеевка, которая окажется в тылу, будет стрелять нашей армии в спину. Такой опасный плацдарм оставлять нельзя. Это раз. Ну, а во-вторых, у вас правильное чутье. Стороны взяли определенную, скажем так, тактическую паузу. Так иногда говорят военные люди. И просто осмысливают ситуацию и готовятся к новым боям.
Связано ли это с тем, что происходит ротация и ждут на фронте все-таки усиления контингента? Или все теми же силами будут продолжать работать?
Нет, ротация у нас делается не бездумно. Не так, что мы снимаем там какой-нибудь батальон и сразу новичков в окопы бросаем. Нет. Ротация – это дело все-таки длительное. Новички или те, кто придут на замену уже повоевавшим и уставшим, они некоторое время побудут в одних окопах, чтобы пристреляться, оценить обстановку, понюхать пороха, понять ситуацию, и только тогда планомерно и не сразу, а выборочно люди, много уже повоевавшие, они уйдут на некоторый отдых. Ну, а новички займут их места в боевом строю.
Есть информация о том, что пытаются пополнить собственные ряды ВСУ, тут же рекрутируя на месте непосредственно, причем насильно, местное население. Как вы оцениваете этот процесс и насколько боеспособны эти части, восполненные вот таким образом?
Судя по всему, и президент Украины, Минобороны и Генштаб пытаются собрать, как они, как сами говорят украинские солдаты, мусор. Мусор или мясо. То есть эти люди совершенно не подготовлены к профессиональному ведению боевых действий. Что имеется в виду? Ну, например, под жесточайшими угрозами, угрозами самыми крутыми статьями Уголовного кодекса, всем мужчинам от 18 до 60 лет, которые сбежали в Европу, Германию, Францию и так далее, приказано вернуться, иначе их ждет тюрьма. Раз. Второе. Выскребают где только можно. Выскребают в банях, в церквах, в продуктовых магазинах, в спортзалах, в кинотеатрах, в культурных центрах, просто ловят и в зубы вручают повестки тем, кто имеет возраст от 18 до 60-50 лет. Они от доброй жизни. Например, из Харьковской тюрьмы было выпущено несколько сот матерых преступников.
Торнадо, да? Вы это имеете в виду?
Я имею в виду тех преступников, которые выпустили из тюрьмы, вот куда их там рассредоточили. Но, тем не менее, этот криминальный элемент уже на поле боя. С них взяли расписку, что если они пойдут воевать, а тем более отметятся там кровью, то с них скостерят. Скосят эти все жуткие сроки. Вот, да, а теперь же посмотрите, теперь же уже начинаются новые явления. Уже взялись за парней и мужиков в призывном возрасте в сельской территории. Почему? Украинская аналитика объясняет, что в городе все-таки больше богатеньких буратино, которые могут откупиться. А вот у сельских пацанов и мужиков такой возможности нет. Вот сейчас наблюдается такое резкое бегство мужчин призывного возраста Украины в Белоруссию, в Россию, в Польшу. В общем, вот такая странная конвергенция с призывным контингентом. Тем более, что Зеленский пообещал собрать миллионную армию. Уже четвертая мобилизация идет, и ни одна из них не выполнена. Выполняется примерно на 50-60%.
Давно хотел у эксперта спросить, вот когда сирийская компания была, часто показывали летчиков. Сейчас мы этого практически, ну, видим, но не так много, да? Почему так скромно используется авиация, если я прав, могу ошибаться, разумеется? И почему нельзя Авдеевку вот накрыть с помощью авиации так, чтобы, наконец-таки, она замолчала и перестала стрелять по Донецку и другим регионам?
Отвечает полковник Баранец. Мы не американцы. Мы могли взять Авдеевку за 15 минут, проведя ковровое метание. Вообще, смешав цемент с людьми, кишками, с камнем, с горящей там, с дровами и так далее. Мы же не изверги. Потому что там тысячи, многие тысячи гражданского населения. Вот это составляет сегодня главную проблему того, и объясняет то, что мы топчемся так долго у Авдеевки. Людей. Мирное население мы бережем. Мы же не американцы, помните, Раку взяли за полчаса.
Масул, что там говорить?
Да, безумно.
Миллион человек.
А у нас при разработке плана спецоперации жирным красным пунктом. максимально обезберегать, максимально по возможности уберегать мирное население от поражений. Вот потому мы и не работаем авиацией и артиллерией, в том числе реактивными системами залпового огня. У нас там хватит сил вполне, чтобы в руины превратить. Но там же люди, и это нас останавливает. Не зря же люди сейчас говорят, что российская армия идет по Украине на цыпочках, а в другом случае, говорят, с одной связанной рукой за спиной. Ну, у нас в одной руке автомат, а в другой буханка хлеба.
Хотелось бы еще с вами обсудить то, что сегодня сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В частности, он говорил о том, что географические задачи спецоперации поменялись. То есть теперь в круг, в сферу вот интересов и влияния входит не только ЛНР и ДНР, но и Херсонская, Запорожская и ряд других территорий. Вот с вашей точки зрения, какие они были до этого, мы же не знали, нам конкретно по географии ничего не говорили, и какие стали сейчас? Вот куда растираются интересы России в данном случае?
Ну, вообще-то я наглый человек, скажу. Интересы России простираются на всю территорию Украины. Но так складывается ситуация, что мы сейчас нацелены на Славянск-Краматорск, на Авдеевку, а ведь когда операция закончится, и надеяться, что она успешно в Славянске-Краматорске закончится, потом же встанет вопрос перед генералитетом, куда дальше идти? Двигаться по знакомым дорогам, бежать на Харьков, да, там на Чернигов, к Киеву приближаться, или же повернуть голову налево и здесь закончить освоение и взять их под контроль при Черноморье, при Азове. Я считаю, что это будет серьезнейший наш урон, если мы оставим эти земли, эти территории Украины. Тем более, что не мы сами это хотим, не мы оккупанты, не мы, говорю, вот пришли, заграбастали, нет. Так хотят граждане этих областей. И уже их руководители открыто заявляют, что на сходах люди говорят, мы свое будущее видим только с Россией. Что нам осталось? Нам осталось дождаться референдума, чтобы втиснуть все это в законные юридические рамки. Ну и что? Мы ждем, что они будут проситься в состав России. Мы их с радостью примем.
Ну, я так вот вижу, смотрите, сначала специальной военной операции, первый этап – это захват вот южных территорий, освобождение, плюс десант Чернигов, Киев и так далее. Потом второй этап – Мариуполь, третий этап – ЛНР, четвертый – ДНР. Вот какой будет пятый, вы считаете, Николаев, Одесса, Приднестровье?
Вы знаете, я бы вообще немножко по-другому поделил этапы. Все-таки первый этап – это Луганская, Донецкая область, о чем Путин не раз говорил. Луганская, Донецкая область. Вот это первый этап. Первый этап, когда у нас закончатся бои, или когда противник сбежит с Луганского, с Славянско-Краматорского направления, вот это будет знаменовать первый этап, когда наши государственные флаги будут воткнутые в здание администрации Краматорской и Славянской, когда мы возьмем под контроль этот регион. Это первый этап. А вот каким будет второй этап, тут пока трудно сказать, что решит генеральный штаб. Но если вы мое мнение, вы интересуете, то,
разумеется,
конечно, я думаю, ЛНР, ДНР тоже считайте, это российская территория. Я даже, извините, не хочу показаться наглым. Это вопрос для меня уже давно решенный. Да, он объективно уже решен, что это уже субъекты Российской Федерации. Ну, а затем же посмотрите, зреют другие девочки, да, и Херсонская, и Запорожская области. Там у нас есть определенные проблемы с Николаевской. Ничего, перемелем. А там дело дойдет до Одессы. Я вам даже скажу больше по секрету. Наши интересы простираются и к Приднестровью.
Спасибо большое, Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, о военной географии мы сегодня рассуждали вот в этой получасовке, но я думаю, что еще довольно-таки долго придется нам глядеть на эту карту, передвигать флажки, надеюсь, что все-таки будут они двигаться в сторону Запада, и, соответственно, все больше территорий будут освобождены.
В эфире «Радио Спутник».